Сегодня мы начнем чтение и изучение книги Второзакония. Слово «второзаконие» означает «второй закон». Это своего рода последнее слово Моисея к народу. И, скорее всего, относится к последним полутора месяцам его жизни. Ему к этому моменту было уже около 120 лет. Но его зрение нисколько не притупилось, слух хорош, и вот сейчас он вновь обращается к народу и напоминает ему обо всех делах, которые совершил Господь на протяжении их истории, потому что многие из них родились, когда они странствовали по пустыне. Многим из них не довелось стать свидетелями того, как Черное море расступилось перед ними. Они не испытали на себе, что такое египетское рабство. И поскольку они тогда были детьми, все ужасы пустыни им не были знакомы. Поэтому Моисей как бы напоминает им обо всем этом. Он рассказывает им обо всем, что произошло за 40 лет. С момента, когда они вышли из Египта, и до того момента, как они подошли к земле обетованной. И здесь сказано, что это происходило в первый день 11 месяца 40-го года. А в 10-й день 1-го месяца 41-го года они перешли Иордан и вошли в обетованную землю. Но Моисея с ними уже не было. Они оплакивали его 30 дней. Итак, все, что описывается в книге Второзакония, произошло в последние 40 дней его жизни, когда он дал свои последние наставления народу перед тем, как они перешли Иордан и вошли в землю. По сути дела, все, что он говорит и напоминает им о Боге, это слова ободрения. Он ободряет их пойти и взять землю, которую Господь пообещал им. Итак, сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине против Суфа между Фараном и Тофелом, и Ливаном, и Асирофом, и Дизагавом. И во втором стихе он дает небольшой комментарий. В расстоянии 11 дней пути от Харифа по дороге от горы Сеир Кадес-Варни. С 40-го года 11-го месяца в первый день месяца говорил Моисей сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них. Итак, от Харива до Кадес-Варни 11 дней пути. На таком расстоянии они были изначально удалены от обетованной земли. Но этот 11-дневный путь они проделывали в течение 40 лет и 11 месяцев. 214 километров. Да, по пустыне им все равно пришлось бы пройти. От Черного моря к обетованной земле дорога ведет только через пустыню. Но до туда можно было бы добраться за 11 дней. Но вместо этого им пришлось скитаться по ней долгие годы, что вовсе не было для них обязательным. Вы знаете, мне кажется, что эта история имеет множество параллелей с духовной жизнью. И можно провести много духовных аналогий с тем, что происходило с сынами Израилевыми. Как они вышли из Египта, прошли через пустыню и, наконец-то, вышли к обетованной земле. Мне кажется, что здесь можно провести не одну аналогию с нашей жизнью. Египет с его узами, рабством, тяготами – это символ мирской жизни, жизни в миру. Когда человек является рабом своей плоти, рабом сатаны, это как бы символ нашей ветхой жизни. Обетованная земля, в которую Бог намеревался ввести их, это символ славной жизни и победы в духе. Это жизнь, которой Бог хочет, чтобы вы жили. Победоносная жизнь, жизнь победы. Мы как бы выходим из своей прежней жизни, оставляем ее, освобождаемся от нее и вступаем в новые взаимоотношения с Богом и учимся жить по вере. Мы откладываем то, что по плоти, и начинаем новую жизнь по духу. Мы начинаем возрастать и развиваться как христиане. И впереди каждого из нас ожидает обязательное прохождение через пустыню. Но Бог, конечно же, не желает, чтобы вы весь остаток своей жизни провели там. Бог желает вывести вас из нее, чтобы вы могли начать жизнь по духу и ходить в духе, чтобы дух доминировал в вашей жизни. А жизнь в духе всегда начинается со смерти нашей ветхой природы, нашего ветхого человека. Это то, что мы должны принять по вере. Почитайте себя умершими со Христом. Наш ветхий человек был сораспят со Христом. Апостол Павел так и писал: «Я сораспялся Христу». В нашей жизни идет самая настоящая война. Плоть борется с духом, а дух с плотью. Они друг другу противятся, и оба они борются за право верховодить нашей жизнью, управлять ею. Если мы уступаем плоти, тогда нами будет управлять плоть, и в результате наш ум будет плотским. И все, о чем мы будем помышлять, так это о плотском. Что мы будем есть, что мы будем пить, что нам надеть, и таким образом мы ничем не будем отличаться от людей, не знающих Бога, от животных, потому что всю свою жизнь они тратят на то, чтобы удовлетворить возникающие у них желания и аппетиты. Бог желает, чтобы мы не шли на поводу у плоти, но чтобы нами правил Его Дух. Вот какая духовная война идет за господство в вашей жизни. И все зависит от того, кто победит. В Библии сказано, что мы не должны покоряться плоти, чтобы потом исполнять ее желания и похоти, но что мы должны жить и поступать по духу, и что наша брань не физическая, но духовная брань. Во всем этом мне нужно признать, что моя ветхая плоть со всеми ее страстями и желаниями была распята, что она больше не может царствовать надо мной, но что теперь Дух Божий может управлять моею жизнью. В 7 главе послания к римлянам Павел описывает, как он проходил через пустыню, когда он видел закон Божий и понимал, что этот закон благ, и желал исполнить его. Но он обнаружил, что есть и другой закон, совершенно извращенный закон, потому что каждый раз, когда он хотел сделать что-то доброе, ему причиталось злое. Очень часто он хотел делать доброе, но не мог, а то злое, которого он не желал делать, именно это-то он и делал, пока он не дошел до предела, когда он уже был весь измучен этим и разбит. Он желал слушаться Бога и хранить Его закон. Он осознавал, что это правильно, что именно так он и хочет жить. Он видел перед собой этот божественный идеал, и он всеми силами стремился к нему. И однако он оказывался не способен усмирить свою плоть в соответствии с тем, что он видел в духе. И Павел выражает здесь все свое разочарование. «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» Но немного позже, в начале 8 главы, он уже находит ответ на свою мольбу. Кстати, уже даже в ней самой практически выражен ответ. «Кто избавит меня?» Это уже больше не вопрос. «Как мне освободиться от этого?» На этот раз он ищет помощи извне. «Когда я нахожусь в пустыне, я прикладываю все свои силы к тому, чтобы изменить свою плоть в соответствии с волей Божьей. Я обещаю Богу, что буду лучше в следующий раз, я уже не упаду, я обещаю Ему все это и своими силами пытаюсь привести свою плоть в правильное положение перед Богом. Но точно так же, как Павел, я очень скоро обнаруживаю этот извращенный закон, что то доброе, которое я хочу делать, я не делаю, а злое, которого я не хочу, делаю. И мне не удается изменить свою плоть. Божье решение этой дилеммы — смерть плоти, сораспятие Христу. И поэтому я по вере должен признать, что моя ветхая природа, жизнь по плоти была распята со Христом, чтобы теперь я мог жить в новой природе, природе Христа, и жить по духу. Но для этого мне сначала нужно прийти к такому состоянию, когда я буду вынужден воззвать и сказать: «Кто избавит меня? когда я дойду до того, что я полностью отчаюсь и позволю Богу освободить и изменить меня, разочаруюсь в своей собственной праведности и отчаюсь в том, чтобы пытаться заработать праведность в глазах Божьих своими собственными делами или поступками. Мне нужно дойти до того момента, когда я устану и полностью разочаруюсь в этих попытках самоусовершенствования. И тогда я буду вынужден воззвать о помощи извне, потому что в этом проявляется сила Духа, и Он придет мне на помощь и поможет мне, и сделает для меня то, что я не смог и не смогу сделать для самого себя. Бедный я человек. Кто избавит меня? Я уже близок к тому, потому что теперь я понимаю, что сам себя я не могу избавить. Я так долго пытался это сделать, но все заканчивалось только неудачей. А теперь я признаю свою слабость, и я взываю к силе, которой нет у меня, и о помощи. Кто избавит меня? И Бог отвечает мне, что я избавлен силой Духа, ибо сказано, что вы примите силу, когда Дух Святой сойдет на вас. И теперь я нахожу то, что я по слабости своей плоти не мог сделать это. Бог уже сделал за меня все. И это очень здорово — вступать в эту новую жизнь по Духу, начать жить жизнью, которую Бог хочет, чтобы я жил как Его дитя. Да, Бог желал ввести их в эту землю. Он совсем не хотел, чтобы они погибли в пустыне. Это была их вина, что они не смогли этого сделать, они ослабели в вере. Они не смогли по вере войти в ту землю, которую Бог обещал им. Бог показал им ее и сказал, что она уже принадлежит им. Но вместо Бога они видели только исполинов, которые жили в той земле и укрепленные города. Они сосредоточились на препятствиях, вместо того, чтобы помнить о том, что Бог в силе убрать эти препятствия. Это как раз та самая ошибка, которую мы так часто допускаем в своей жизни, когда мы смотрим и видим, какую власть над нами имеет плоть. Мы очень склонны к тому, чтобы смотреть на препятствия. Мы говорим: «Я же такой слабый, я столько раз пытался сделать это». Ты представить себе не можешь, сколько раз я уже с этим боролся. И мы более сосредоточены на препятствиях, нежели на Боге и на Его силе, которая может избавить нас от этих препятствий. Очень важно, чтобы мы не споткнулись и не пали на том месте, на котором пали они. Но чтобы мы по вере могли начать жить в победе, силе, в духе, почитать своего ветхого человека, свою ветхую природу, умершей со Христом. Чтобы нам не пришлось, как им, проделывать 11-дневный путь в течение 40 лет. Даже 41, если быть точнее, потому что в землю они вошли только в 10-й день 41-го года. Перешли Иордан и, наконец-то, начали покорять землю. Вот такой маленький, но очень интересный комментарий, что от Харифа до Кадес-Варни 11 дней пути. И вот 40-го года, 11-го месяца, в первый день месяца, говорил Моисей сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них. По убиении им Сигона, царя Аморийского, который жил в Есивоне, и Ога, царя Вассанского, который жил в Аштерофе, в Едреи, за Иорданом, в земле Моавицкой, начал Моисей изъяснять закон сей. Вот отсюда-то и происходит слово «второзаконие». Моисей начал повторять заново, объяснять закон, и сказал: «Господь Бог наш говорил нам в Харифе и сказал: полно вам жить на горе сей, обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите на гору Амореев и ко всем соседям их, на равнину, на гору, на низкие места и на южный край, и к берегам моря, в землю Ханаанскую и к Ливану, даже до реки великой, реки Ефрата. Вот я даю вам землю сию, пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь с клятвою обещал дать отцам вашим, Аврааму, Исааку и Иакову, им и потомству их». Итак, это повеление Господне. Вы уже давно здесь живете, вы уже засиделись на этой горе. То же самое Господь говорит и вам сегодня. Вы здесь уже засиделись. Вы уже довольно долго ходите кругами. Пора уж войти и овладеть тем, что Бог пообещал вам. Пора начать двигаться вперед в своем духовном развитии, в своей духовной жизни. Вы уже давно сидите на одной и той же горе, говорит Господь. Пора двигаться вперед. Идите. Но зачем? Чтобы взять в наследие землю, которую Господь с клятвою обещал их отцам. И потом Моисей напоминает им некоторые из тех проблем, которые у него были, когда Бог работал с ним. И он говорит: «Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши?» И поэтому он назначил среди них 70 человек, чтобы они были среди них начальниками, и дал им повеление выслушивать людей и судить их. А если какое-нибудь дело казалось для них слишком трудным, они должны были приносить его к Моисею, и он сам будет с ними разбираться. Итак, они отправились от Харифа, и когда они подошли к Кадес-Варни, он еще раз напоминает им о той трагедии, которая произошла на этом самом месте. Стих 21. «Вот Господь Бог твой отдает тебе землю сию, иди возьми ее во владение, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих, не бойся и не ужасайся. Но вы все подошли ко мне и сказали: пошлем пред собою людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам». В книге чисел не сказано, что они пришли к Моисею с просьбой послать соглядатаев. А из Второзакония мы получаем еще чуть-чуть информации о том, о чем умолчала книга чисел, что просьба послать соглядатаев исходила от самого народа, и что эта идея понравилась Моисею, и поэтому они избрали по одному человеку из каждого колена, чтобы те пошли, высмотрели землю. Они пошли, взошли на гору и дошли до долины Есхол, и обозрели ее, и взяли в руки свои плодов земли и доставили нам, и принесли нам известие, и сказали: «Хороша земля, которую Господь Бог наш дает нам. Но вы не захотели идти, и воспротивились повелению Господа Бога вашего, и роптали в шатрах ваших и говорили». Послушайте, какие ужасные вещи говорили они о Боге. «Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки амореев и истребить нас». Как это ужасно! Как это ужасно говорить такое о Боге против Бога! Что Бог ненавидит нас! Да это же граничит с богохульством. Он ненавидит нас и потому вывел нас сюда, чтобы убить нас в этой пустыне. Тогда как на самом деле Бог по своей к ним любви хотел дать им землю, в которой они могли бы обитать, чтобы она была их землею. Бог хотел освободить их из того жуткого рабства, в котором они жили в Египте. Они стали обвинять его в том, что он якобы ненавидит их. Помните историю Иова? Там сказано, что во всем этом, то есть, когда он потерял всю свою семью, все свое состояние и так далее, он не проклял Бога и не сказал ничего безумного. То, что они сейчас сказали по отношению к Богу, было по меньшей мере глупо. Но очень часто мы поступаем так же. Когда все идет не так, как хотелось бы нам, тогда люди начинают говорить о Боге всякие глупости. «Нет ничего, что раздражало бы меня больше, чем когда кто-то начинает приписывать Богу разные глупости». Ко мне как-то подошел один парень и начал жаловаться. «Бог сказал мне сделать то-то, а потом то-то, а потом он направил меня сюда, а потом туда. Я чуть было с голода там не помер. А потом Бог повелел мне сделать то-то». В общем, он столько всякой глупости наговорил о Боге, что якобы Бог заставил его делать то-то и сё-то. А потом он просто в открытую начал обвинять Бога. «Для чего Бог привел меня туда? а потом бросил меня там. Хотя из его разговора было очевидно, что не Бог привел его туда. Он шел туда сам, следуя за своими собственными идеями. Он все жаловался и жаловался на Бога, пока я, наконец, не схватил его за грудки и не попросил его замолчать. Я так прямо и сказал ему: «За такие слова о Боге мне так и хочется стукнуть тебя по губам. Я не могу терпеть этого. Так что лучше замолчи, я не могу спокойно слушать, когда кто-то делает нелепые обвинения в адрес Бога. Причем ужаснейшие обвинения». И именно это они и делали. Они обвинили Бога и хулили Его, говоря: «Он ненавидит нас и потому привел нас сюда». Какое это ужасное обвинение! Они говорили: «Куда мы пойдем? Братья наши расслабили сердце наше, говоря: народ тут более и выше нас, города там большие и с укреплениями до небес, да и сынов Енаковых видели мы там». Енаки были исполинами, и их страшил тот факт, что их города были большими и укрепленными, и что их населял народ гораздо больше их самих. И я сказал вам: не страшитесь и не бойтесь их. Господь Бог ваш идет перед вами, Он будет сражаться за вас, как Он сделал с вами в Египте, пред глазами вашими, и в пустыне сей, где, как ты видел, Господь Бог твой носил тебя, как человек носит сына своего, на всем пути, которым вы проходили до пришествия вашего на сие место. Но и при этом вы не верили Господу Богу вашему. Вот она трагедия неверия. Моисей, и мне очень это нравится, то и дело указывает на то, что Бог на протяжении всего их странствования и скитания по пустыне был рядом. Он рядом с вами, когда вы бредете по пустыне. Но, может быть, вы не войдете в то лучшее, что приготовил для вас Бог, и, может быть, вы не овладеете всем тем, что Бог дал вам во владение. Но даже если вы всю свою жизнь проведете в пустыне, хотя это не то, что Бог желает для вас, Он все равно будет с вами и будет помогать вам. Бог поднимет вас на такую высоту, на которую вы позволите Ему поднять вас. И там будет делать для вас самое лучшее. Но никто иной, как мы, кто ставим Ему ограничения. Мы являемся теми, кто ограничивает Бога в том, что Он может сделать для нас. Своим неверием мы можем поставить преграду для работы Божьей в нашей жизни. Послушайте, Бог выведет вас на другой конец, если вы только будете верить и доверять Ему в этом. Но вы сами можете ограничить Бога в том, что Он желает сделать. Но Он выведет вас на тот уровень, на который вы только Ему позволите. И далее Он говорит им о том, что когда они были в пустыне, Бог шел перед ними искать им место, где остановиться им. Ночью в огне, а днем в облаке. Он указывал им путь, Он вел их. Иными словами, Он говорит, что Бог шел перед вами по пустыне и выискивал для вас самые лучшие места, где бы вы могли поставить свой шатер, и вел вас в огне и в облаке. Да, если бы мы только осознавали, какую работу производит ежеминутно вокруг нас Господь. Бог шел впереди вас, чтобы найти место, где вы могли бы расположиться на ночлег. Они, наверное, пришли в это место и сказали: похоже, что это самое подходящее место для того, чтобы поставить здесь шатры. Еще бы! Бог шел впереди вас и подготовил вас специально для этого места, а затем привел вас к нему, чтобы они потом могли говорить: «Спаситель мой ведет меня, что мне еще нужно?» И Господь услышал слова ваши, и разгневался, и поклялся, говоря: «Никто из людей сих, из всего злого рода, не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим». А потом Моисей напомнил им о том, как они собрались вместе и сказали: «Мы согрешили против Бога. Мы пойдем и возьмем ту землю». Но Бог ответил им: «Нет, не ходите. Он сказал, что не предаст врагов в их руки». Но они все равно вооружились и пошли на Амореев. Но те погнались за ними, и некоторые из них даже были убиты из-за того, что они рискнули отправиться на это предприятие без Бога. И вот так для них начались эти 40 лет скитания по пустыне, о которых Моисей напоминает им во второй главе. «И обратились мы и отправились в пустыню, к Черному морю, как говорил мне Господь, и много времени ходили вокруг горы Сеир. И сказал мне Господь, говоря, полно вам ходить вокруг этой горы, обратитесь к северу, и народу дай повеление и скажи, вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на Сеире, и они убоятся вас. Но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир я дам во владение Исаву. Пищу покупайте у них за серебро и ешьте, воду покупайте у них за серебро и пейте, ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей. Вот 40 лет Господь Бог твой с тобою, ты ни в чем не терпел недостатка». Вот такое чудо! Больше 1 000 000 людей в течение целых 40 лет никто из них ни в чем не терпел недостатка. «И шли мы мимо братьев наших сынов Исавовых, живущих на Сеире, путем равнины от Елафа и Цион-Гавера, и поворотили и шли к пустыне Моава. И сказал мне Господь, не вступай во вражду с Моавом и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его во владение, потому что Ар отдал я во владение сынам Лотовым». Какое-то время территорию Моава населяли емимы, которые состояли в родстве с енаками, которые были весьма рослым народом. Кстати, именно того, что в той земле жили такие высокие люди, и испугались сыны Израилевы. И здесь Моисей пытается укрепить их веру в Бога. «Послушайте, — говорит он, — вам нечего бояться этих исполинов, Бог может предать их в ваши руки. Они же ведь не сверхчеловеки. До того, как в ней стали жить сыны Лотовы, здесь жили емимы. Но потомкам Лоту удалось выгнать их оттуда, потому что Бог пообещал им эту землю». То есть он показал им, что этих исполинов уже выгоняли с других земель. И один из таких примеров – земля Моава, на которой теперь живут потомки Лота. А на Сеире жили прежде хореи, но сыны Исавовы прогнали их и истребили их от лица своего и поселились вместо их, так как поступил Израиль с землею наследия своего, которую дал им Господь. Итак, встаньте и пройдите долину Зарет, и прошли мы долину Зарет. С тех пор, как мы пошли в Кадес-Варни, и как прошли долину Зарет, минуло 38 лет. И у нас перевелся из среды стана весь род ходящих на войну, как клялся им Господь. Да и рука Господня была на них, чтобы истреблять их из среды стана, пока не вымерли. Когда же перевелись все ходящие на войну и вымерли из среды народа, тогда сказал мне Господь, говоря, «Ты проходишь ныне мимо пределов Моава, мимо Ара, и приблизился к аммонитянам, не вступай с ними во вражду и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли сынов Амоновых во владение, потому что я отдал ее во владение сынам Лотовым». И она считалась землею Рефаимов. Прежде жили на ней Рефаимы, а аммонитяне же называют их Замзумимами. Даже имя само вызывает в сердце ужас. Представьте себе, вечером воины сидят у костра и говорят, «Слушайте, Замзумимы уже близко». Но и в этот раз он показывает им, что им не нужно бояться исполинов. «Да, вам донесли, что в той земле живут очень высокие люди, но вам нечего бояться их. Точно такие же великаны жили и в той земле, которую Бог дал потомкам Лота, в Моаве, в Сеире, в Аре. Они населяли эти земли, но Бог выгнал их. Встаньте, отправьтесь и перейдите поток Арнон. Вот я предаю в руку твою Сигона, царя Есивонского, Амариянина и землю его, начинайте овладевать ею и веди с ним войну. Итак, они начали овладевать этой землею, начиная с территории к северу от Яаца, и начали истреблять царей. Но Сигон, царь Есивонский, не согласился позволить пройти нам через свою землю, потому что Господь, Бог твой, ожесточил дух его, и сердце его сделал упорным, чтобы предать его в руку твою, как это видно ныне. И Сигон со всем народом своим выступил против нас на сражение к Яаце. И предал его Господь, Бог наш, в руки наши, и мы поразили его, и сынов его, и весь народ его. И в третьей главе мы читаем: «И обратились мы оттуда, и шли к Васану, и выступил против нас на войну Ог, царь Васанский, со всем народом своим при Едрее. И сказал мне Господь: не бойся его, ибо я отдам в руку твою его, и весь народ его, и всю землю его. И ты поступишь с ними так, как поступил с Сигоном, царем Аморейским, который жил в Есивоне. И предал Господь, Бог наш, в руки наши Иога, царя Васанского, и весь народ его, и мы поразили его так, что никого не осталось у него в живых. И взяли мы в то время все города его. Не было города, которого мы не взяли бы у них. 60 городов, всю область Аргов, царство Ога Васанского. Все эти города укреплены были высокими стенами, воротами и запорами, кроме городов неукрепленных, весьма многих. Итак, они покорили 60 укрепленных васанских городов. Помните, этого-то они больше всего и испугались. Когда получили донесение соглядатаев, что в этой земле много хорошо укрепленных городов и живут одни великан. Это сообщение посеяло в их сердцах страх и ужас, и разрушило их веру, заставило их повернуть обратно. И вот теперь Моисей говорит им: это все ерунда для Бога. Вам нечего бояться того, что их города хорошо укреплены. Вам нечего бояться тамошних великанов. Если Бог за нас, кто против нас? Бог пообещал, что пойдет впереди вас и будет сам изгонять ваших врагов. И поэтому-то, что раньше вызывало в ваших сердцах ужас и страх и разрушило веру, больше не должно останавливать вас. Войдите в землю. Он таким образом пытается укрепить их веру в Бога. Не бойтесь, рискните. Дайте Богу возможность действовать. И поэтому он напоминает им о том, что несколько укрепленных городов они покорили, и там тоже жили высокие люди. Итак, 11 стих: «Ибо только Ог, царь Васанский, оставался из Рефаимов, а вот Одор его, Одор железный, и теперь в Равве у сынов Амоновых, длина его 9 локтей, а ширина его 4 локтя, локтей мужских». Ог сам был великаном. Его кровать была 4 метра в длину и где-то 2 метра в ширину. Он был очень крупным человеком, и поэтому ему нужна была такая большая кровать. Он был самым последним оставшимся великаном в этой территории. Но Бог предал и его в ваши руки, и вы смогли овладеть его землей, и она отошла к колену Рувимову и Гадову. А остаток территории к северу до самого Ермона был отдан Манассии. А вот какую территорию они уже покорили. И вот он говорит им в 21 стихе: «И Иисусу заповедовал я в то время, говоря: глаза твои видели все, что сделал Господь Бог ваш с двумя царями сими. То же сделает Господь со всеми царствами, которые ты будешь проходить. Ты сам видел, что может сделать Бог, и Он сделает то же самое с царями в тех землях, куда вы идете. Не бойтесь, не останавливайтесь, не сдавайтесь. Не бойтесь их, ибо Господь, Бог ваш, сам сражается за вас». И молился я Господу в то время, говоря: «Владыка Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твою. Ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои? и с могуществом таким, как Твое. Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан». Да, Моисею было уже 120 лет, но он был готов пойти туда. «Господь, пожалуйста, ну дай мне войти в нее. Я вижу, Господь, как ты уже начал истреблять всех врагов. Это так радостно, Господь. Я бы очень хотел взглянуть на ту землю, хотя бы одним глазом. Я бы очень хотел взглянуть на эти горы Ливанские. Мне бы очень хотелось увидеть эту землю, которую ты обещал. Господь, разреши мне, пожалуйста, туда войти». Моисей молится и просит Бога позволить ему войти в эту землю. Помните, когда они находились еще в пустыне, и народ захотел пить, и они сказали Моисею: «Дай нам воды, чтобы мы могли напиться. Мы умираем от жажды». Тогда Моисей обратился к Господу и сказал ему: «Господь, эти люди готовы убить меня, они хотят пить». И Бог ответил ему и сказал: «Пойди и обратись к скале, из нее выйдет вода». Точнее, когда это случилось в первый раз, Бог сказал ему: «Пойди и ударь по скале, и тогда выйдет вода». А во второй раз Господь сказал ему просто обратиться к скале. Но Моисей был так рассержен на людей, что после разговора с Господом он вернулся к людям и сказал: «Разве вам из этой скалы известь воду?» И потом он поднял свой посох и ударил им по скале, и вода вышла из нее. И после этого Бог сказал Моисею: «Моисей, ты поступил неправильно. Ты дал этим людям неправильное представление обо мне». Дело в том, что Моисей был представителем Бога перед людьми. А Бог вовсе не был зол на них, но Моисей был. Ну а поскольку в его лице народ видел представителя Божьего, то его поведение передало им, что будто бы Бог рассержен на них. То есть он дал людям неправильное представление о Боге. И поэтому Бог сказал Моисею: «Моисей, это очень серьезная ошибка. Из-за того, что ты так неверно представил меня этому народу, ты не можешь войти в землю, которую я обещал вам». Бог хотел, чтобы люди поняли, насколько важно послушание. Как это важно, чтобы мы несли людям правильное представление о Боге, потому что вы являетесь Божьими представителями в этом мире. Иисус сказал: «Вы будете моими свидетелями». Вы являетесь представителями Иисуса в этом мире. Вопрос в том, правильно ли мы его представляем. Когда люди смотрят на нас, какая картина складывается у них о Боге? Будучи его представителями, какое впечатление, какое представление мы несем людям о Боге? Могут ли они сказать: «Да, Бог действительно заботится обо мне»? Знают ли они, что Бог есть любовь? Каким я являюсь представителем? Очень важно, чтобы мы несли людям правильное представление о Боге. И Бог еще и еще раз делает ударение на том, насколько это важно, чтобы мы признавали, что мы Его представители, и чтобы мы верно и истинно представляли Его этому миру. Моисею это не удалось. Он дал людям понять, что будто бы Бог зол. И поэтому Бог сказал ему: «Из-за того, что ты, Моисей, не смог правильно представить меня людям, ты не можешь войти в землю». Моисей видел, как некоторые из противников уже пали. Он видел, что какие-то земли они уже взяли. Адреналин в крови у него подскочил, он весь чуть ли не прыгает от предвкушения полной победы. «Ну, Господь, ну, пожалуйста! Я очень хочу войти туда и своими глазами увидеть горы Ливанские. Я очень хочу увидеть тамошние реки и долины. Господь, я очень хочу увидеть ту землю. Позволь мне войти в нее, Господь. Я хочу видеть, как ты будешь гнать от нас врагов. Я хочу видеть народ». Но Господь сказал Моисею: «Сказал мне Господь: полно тебе. Впредь не говори мне более об этом. Моисей, хватит об этом, ты не сможешь туда войти». Это тот случай, когда Бог не ответил положительно на молитву Моисея. Он ответил на нее, но его ответ был «нет». Бог всегда отвечает на молитвы, иногда это «да», а иногда «нет». В этом конкретном случае в просьбе Моисею было отказано, чтобы научить народ важности послушания. И в последующие годы, когда еврейские матери будут держать в своих руках своих младенцев. Они будут рассказывать им удивительные истории о том, как Бог использовал человека по имени Моисей, который уже будучи ребенком находился под охраной Бога. И когда был отдан приказ убивать всех младенцев, его нашла дочь египетского фараона, и он рос и воспитывался во дворце, а потом он решил лучше быть с народом Божьим, чем жить в роскоши и грехе. И как Бог через него навел казни на египтян и поразил их, и как он вывел народ из Египта и из рабства, и как по взмаху его посоха разделилось Черное море, и как он потом высек воду из скалы. А потом их голоса становились все тише и тише, и они говорили: «Бог не дал Моисею получить то, о чем он мечтал всю свою жизнь». Он не дал ему войти в землю, потому что он дал людям неправильное представление о Боге. Он ослушался Бога у вод Меривы. Этот урок глубоко запал в ум народа. Насколько это важно — слушаться Бога. Таким образом, ради блага всего народа, Бог не стал выполнять желания этого человека. Он сказал ему: «Моисей, хватит, впредь не говори мне больше об этом. И дай наставление Иисусу, и укрепи его, и утверди его, ибо он будет предшествовать народу сему, и он разделит им на уделы землю, на которую ты посмотришь. И остановились мы на долине напротив Беф-Фегора». Итак, Бог сказал Моисею: «Ты не сможешь туда войти, но я разрешаю тебе подняться на гору Фазги, и оттуда с ее вершины ты сможешь посмотреть на эту землю, землю, которую я обещал. А после этого я хочу, чтобы ты дал наставление Иисусу, укрепил его и утвердил, потому что именно он ведет народ в землю». И теперь Моисей приступает к делу. «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы, и пошли и наследовали ту землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую». Итак, запрещено что-либо добавлять или убавлять от тех заповедей или слов, которые Господь изрек через Моисея. Когда мы с вами дойдем до книги Откровения, мы прочитаем там еще раз о запрете добавлять или отнимать что-либо от слов пророчества. Поразительно, как любят люди шутить со Словом Божьим. Добавляют к нему что-нибудь, вынимают из него что-нибудь, но именно это нам было запрещено делать, чтобы мы не добавляли ничего и ничего не убавляли от того, что провозгласил Бог. «Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо если какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И если какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. И поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих». Эти заповеди — уставы. В этом мире нет ни одного народа, на долю которого выпала бы такая честь, как нам. Бог был так близок к ним и дал им такой праведный закон. И потом он говорит о том, как народ получил этот закон на горе Синай. «И говорил Господь к вам из среды огня. Голос слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях. Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Харифе из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображения какого-либо скота, который на земле, изображения какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображения какого-либо гада, ползающего по земле, изображения какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли, и дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им, и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом. Господь обращает их внимание на то, что когда они слышали глас Божий, они не видели никакого образа и с определенной целью. Бог не хотел, чтобы они начали создавать себе какие-нибудь изображения Бога. У всех окружающих их народов были изображения, фигурки и образы богов, которым они поклонялись. Некоторые из них были изображены в образе женщины с несколькими грудями, некоторые были в образе мужчин, некоторые были совсем не пойми чем, некоторые с крыльями, некоторые были похожи на рыб. Некоторые вообще были какими-то чудовищами. Вот это Бог. Так выглядит Бог. Но Бог говорит, нет, это все совсем не так. Бог не хочет, чтобы вы создавали себе какие-нибудь изображения. Бог не хочет, чтобы вы делали какие-либо изображения Его. Он запрещает это делать. Внутри каждого человека живет огромная сила, которая побуждает его поклоняться. Это просто часть человеческой натуры. И поэтому он здесь говорит, «И дабы ты, взглянув на небо, и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им, и не служил им». Что-то есть в человеке, что побуждает его к поклонению. Вам просто необходимо чему-то поклоняться, кому-то служить. У вас есть настоящая потребность служить кому-то. У вас есть эта сила, которая толкает вас на это. И очень грустно, когда человек отворачивается от того, чтобы поклоняться и служить истинному и живому Богу, Творцу и Хранителю Вселенной и всей жизни, и создает себе какой-нибудь образ Бога, либо в виде мужчины, либо в виде женщины, либо в виде животного, и потом начинает кланяться и поклоняться этому образу. Он начинает возносить свои молитвы к этому образу. Что-то всегда побуждает человека поклоняться. Но Бог не желает, чтобы вы поклонялись перед каким-нибудь жертвенником. Когда Иисус разговаривал с самарянкой, она сказала ему, «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Но Иисус ответил ей, «Наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу, потому что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». И что Бог ищет именно таких поклонников. Бога нельзя загнать в одно какое-то место, и нельзя также пытаться делать какого-нибудь рода изображение Его. Я лично испытываю негативное отношение ко всяким изображениям Христа. Меня они ничуть не интересуют. Это, конечно, мое личное отношение. Я не пытаюсь заставить вас выкинуть из дома все картины, на которых изображен Христос. Нет. Меня лично они нисколько не трогают. Бог не желал, чтобы человек придумывал ему какие-то изображения. Итак, они слышали голос, но не видели никакого образа для того, чтобы они не решили создать себе какой-то образ, а потом начали поклоняться Ему. Потому что человеку легко начать кланяться чему угодно. «И Господь прогневался на меня за вас, и клялся, что я не перейду за Иордан, и не войду в ту добрую землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Я умру всей земле, не перейдя за Иордан, а вы перейдете и овладеете тою добрую землею. За вас Моисей признает, что Бог остался верен своему слову ради них. Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой. Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог-ревнитель. Некоторые говорят, но это ветхозаветный образ Бога, огонь поедающий, Бог-ревнитель. Но в послании к евреям, что в Новом Завете, тоже сказано, что наш Бог – огонь поедающий. Интересно, что Бог сравнивается с огнем. Что нам известно об огне? Что Он есть все во всем. В науке даже есть такое слово, которое характеризует медленно сжигающий природу огонь. И этот огонь есть повсюду, во всей этой материальной вселенной. Он постепенно разрушает все. Еще не успели мы возвести здание, не успели мы вбить последний гвоздь, а этот медленно действующий огонь уже начал разрушать его. Еще не успели мы покрыть крышу, как некоторые из шляпок от гвоздей уже начали окисляться. Что вызвало эту реакцию? Медленно сжигающий природу огонь. Он есть везде. Пророк Исаия говорит о том, как однажды ассиряне напали на землю, и народ воззвал Господу, и ангел Господень прошелся по ассирийскому стану и за одну ночь уничтожил 185 тысяч воинов. И когда наутро проснулись сыны Израилевы и взглянули на стан ассирян, они увидели там одни только трупы. И, как сказано, устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Ужас охватил лицемеров, и они сказали, кто из нас может жить при огне пожирающем? Они были свидетелями того огня Божьего, и что он сделал с их врагами, и убоялись. Они сказали, кто из нас? И слово, которое переведено на русский, как «жить», имеет и другое значение – «бежать». Кто из нас может убежать от огня пожирающего? В действительности нет такого места, куда бы вы могли убежать от присутствия Божьего. Взойду ли на небо – ты там. Сойду ли в преисподнюю – и там ты. Тот же самый огонь Божий, что горит на небесах, горит и в аду. И дело не в том, кому удастся избежать его. На самом деле вы всегда находитесь в Божьем огне. Его невозможно избежать. Вопрос в том, что он делает в вас. И это зависит от того, что вы из себя представляете. Дело в том, что в зависимости от того, какой это материал, под воздействием огня с ним могут происходить различные изменения. Так, например, если взять сталь при нагревании в кузнице, она затвердевает. То есть, с одной стороны, огонь может вызвать отверждение стали, а с другой может полностью уничтожить такой материал, как древесина. В Библии сказано, что наступит такой день, когда все наши дела будут испытаны огнем, и те из них, которые были из дерева, сена и соломы, превратятся в дым, а те, которые выстоят и выйдут из огня в целости, за них мы получим воздаяние. Наш Бог – огонь поедающий. Наш Бог – Бог-ревнитель. А вот такой очень интересный образ используется в отношении к Богу. А теперь на некоторое время давайте перепрыгнем в 31 стих. «Господь Бог твой есть Бог милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, которые он клятвою утвердил». Им. Да, он есть огонь поедающий, и все его враги падут от этого огня. Поедающий — это слово, которое характеризует то, что случится с врагами Бога, то, что сделает с ними огонь. Но нас тот же самый огонь делает более твердыми, потому что он очищает нас от всяких шлаков и грязи. Для нас этот огонь очищающий, и он горит в наших сердцах. Он поедает все шлаки и делает нас твердыми. И если же родятся у тебя сыны и сыны у сынов твоих, и долго жив на земле вы развратитесь, это фактически пророческое слово. Он начинает пророчествовать здесь, и так при жизни последующих поколений, и сделаете изваяние, изображающее что-либо, и сделаете зло сие пред очами Господа Бога вашего, и раздражите его, то свидетельствуюсь вам сегодня небом и землею, что скоро потеряете землю для наследования, которую вы переходите за Иордан. Не пребудете много времени на ней, но погибнете. И рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, которым отведет вас Господь. Итак, здесь он пророчествует о том, что народ упадет, и будет вынужден покинуть эту землю, и будет рассеян по всему миру. Однако небольшое их число останется в живых, остаток. Интересное, казалось бы, чудо произошло в истории. Несмотря на то, что иудеев выгнали с их земли, как и было пророчествовано, они все равно остались единым народом. Они сохранили свою национальную самобытность. Такого не было никогда в истории человечества. Никакой другой этнической группе не удавалось сохранить своей национальной самобытности, если они теряли родину. Только евреям. Они остались тем же самым народом, что и всегда были. И далее он говорит, «И будете там служить богам, сделанным руками человеческими, из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят, и не обоняют. Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душою твоею. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя впоследствии времени, то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь гласа Его. Господь Бог твой есть Бог милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, которые Он клятвою утвердил им. Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле, и от края неба до края неба, бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело, или слыхано ли подобное сему? Слышал ли какой народ глаз Бога, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты? Или покушался ли какой Бог пойти, взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями и чудесами, и войною, и рукою крепкую, и мышцу высокую, и великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте пред глазами твоими? Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще кроме Его». С неба дал он слышать тебе глаз свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова его из среды огня. И так, как он возлюбил отцов твоих и избрал вас потомством их после них, то и вывел тебя сам великую силою своею из Египта. Он говорит, что он сделал это не по причине того, что вы такие хорошие или замечательные, но из-за своей любви к вашим отцам он изгнал народы и дал вам землю, чтобы прогнать от лица твоего народы, которые больше и сильнее тебя, и вести тебя и дать тебе землю их в удел, как это ныне видно. Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Его». И он еще раз наставляет их и говорит им хранить его постановления и заповеди. И потом они назначили три города, которые должны были служить городами-убежищами, и которые находились на восточном берегу Иордана. Это были специальные города, в которых те, которые ненамеренно убили другого человека, могли найти защиту от своих мстителей.